Слава Иисусу Христу, дорогие друзья, все слушатели наших передач «Кофе с капуцином». Здесь я, брат Петр Куркевич, францисканец капуцин. Приветствую всех вас еще раз и приглашаю к очередной нашей серии, к очередной нашей передаче. Хочу дальше продолжать тему общины. Уже в книге «Бытие», насколько помню, во второй главе, Господь говорит, что не есть хорошо, чтобы человек был один, был одиноким. И создает для него и животных, а потом создает для него жену, Еву. Это есть прообраз, это парадигма необходимости общественной жизни в жизни человека. Необходимость этого горизонтального измерения, этих горизонтальных отношений. Это есть направление к семейности в нашей природе. Господь сам есть, можно сказать, семьей. Можно сказать, что Господь есть одинок в какой-то мере, смотря на это, что есть вне Бога. Но смотря на это, что есть внутри Бога, то Бог не есть одинок, в отличие от других богов, монотеистических. Наш Бог есть троический, значит, Он есть Троицей. Он есть единством трех. Троическим единством. Единством, извиняюсь. Он есть единством, Он есть единством трех, он есть троическим единством. Он есть семьей, он есть общиной. Так что община, семья – это сам Бог. Это парадигма, это матрица для всех созданий. То есть, если Бог будет кого-то, или даже что-то создавать, то всегда будет создавать по своему образу в большей или меньшей мере. И ангелов, и человеков, людей, и животных, и растения, и неоживленную материю. Он всех как будто хочет приглашать к единству, приглашать к гармонии, приглашать быть одной большой и великой одновременно семьей. Поэтому семейность является нашей склонностью, нашей мечтой каждого человека, даже отшельника. Идеальная семья, пресвятое божественное семейство, тенью которого только тенью. Очень далекой, бесконечно далекой, но также совершенной как-то, является святое назаретанское семейство Марии, Иисуса, Иосифа. И поэтому когда Бог собирает народ, когда собирает свою церковь, кстати, слово «экклезия», «церковь», означает, насколько помню, «собирать», «воедино» всех. Это собрание, это сбор. Когда Бог назидает, собирает церковь. Тогда он хочет вести нас стать семьей. И поэтому это направление к Богу второстепенно или на втором фоне, в своем реверсе, и получает другое измерение. Приближаться к Богу означает также приближаться к Его замыслу, и замыслу собрать одну большую семью. Чем ближе Бога, тем ближе Его семьи, ибо и Он сам есть семьей, и Он вокруг себя собирает свою семью. Поэтому не должно быть духовности в смысле «я и Бог», «Бог и я». Хотя и это измерение имеет право иногда быть пережитым эксклюзивно и особенно. И, в принципе, это вертикальное измерение «Бог и я», «я и Бог», оно является ядром, сутью этой семьи. Но, тем не менее, сразу Бог вводит нас второрядно, может быть, но вводит в нас в большую, с ангелами, с другими людьми, с животными, с растениями, с предметами, с вещами семейства. Поэтому действительно все, что Бог создал, будет как-то вечным, потому что Бог ничего не хочет уронить ничего. Все должно быть, все и все должно быть в нем вместе. Поэтому и наши приходы, и наши епархии, диецезии, и церковь вообще должна стремиться не только к Богу, но также к максимальному, а в вечности к абсолютному единству и к абсолютной семейности. И поэтому никогда нельзя сказать себе, а также другим, с меня хватит. Я уже больше не хочу входить более интенсивно в взаимоотношения с другими. Nie zachoczesz wejść w bolie, głębokie, intensywne, serdeczne wzajemne z drugimi, takim sposobem nie zachoczesz także wejść w intensywne, głębokie, serdeczne wzajemne z Bogiem. Nie można powiedzieć Bogu tak, a Jego zamysłu, Jego planu nie. Некоторые думают, что они уже находятся в общине, в семье. Но обычно то, в чем они находятся, это не община, только это есть группа. Например, собирается группа людей, изучающих Библию, библейский кружок. Или группа людей, которые молятся в каком-то намерении. И им кажется, что они являются уже общиной, а так на самом деле это не община, но только группа, которая собирается вокруг совместного какого-то интереса, совместной, назначенной всеми цели. Это лишь только группа. И очень много таких ячеек, таких групп находится в католической, еще более, наверное, в протестантских церквях, общинах, наверное, мало меньше, намного меньше находится таких групп даже в приходах православных. И это есть ошибка. И думаю также, что в католицизме более такие группы находятся в римокатолических приходах, а меньше в приходах греко-католических. И это есть ошибка. Таких групп должно быть много, и они должны эволюировать в общины. Какая есть разница? между группой и общиной? Какая разница между одним и вторым, между обыкновенной группой, например, библейской, группой молитвенной и общиной? Первое, что хочу сказать, это показать вам такую картину. Вот в Кафарнаум приходит Господь, и там он входит в синагогу в Кафарнаум, в синагогу, в которой находятся Петр, Андрей, Иоанн и Яков, сыны Заветия, и, возможно, еще другие будущие ученики Иисуса Христа. Ну и когда Иисус входит в эту синагогу, вообще в Капернаум, он делает чудеса, он делает проповеди, он разговаривает, его приглашают домой к апостолу Петру и к его больной при смерти тещи. Возможно, что Иисус вообще пришел в Капернаум по приглашению Петра, Андрея, Иоанна, которые встретили Иисуса в Иудее, там, где Иоанн крестил, и после крещения Иоанн показал Иисуса своим ученикам, Андрею, позже названному первозванным, и Иоанну, его другу. Они потом привели Петра к Иисусу. И, возможно, Петр пригласил: «Господи, приди к нам в Капернаум, мы поговорим с раввином, чтобы он разрешил тебе проповедовать в синагоге». Потому что они уже втроем были впечатлены Иисусом. Ну и когда Иисус начал чудотворить, и когда по вечерам начал исцелять всех, которые собирались во дворе дома Петрового, то Иисус как будто стал почетным гражданином Капернаум. Ну и потом он также с лодки Петровой проповедовал и делал чудеса на озере, на глубине. Дух ин артум выплыви на глубину и забрось сети, Петр. И Петр впал в изумление и сказал: «Господи, я недостоин, я грешный человек, уйди от меня, я недостоин». А Господь ему сказал: «Иди за мной, я сделаю тебя не рыболовом, только душоловом, ангеловом, Бога ловом. Только иди за мной». Ну и они так, может, не сразу, но постепенно созревало в них это желание и решение оставить все и пойти за ним. Ну и, наконец, они осмелились оставить все и пойти за ним, войти в это посвящение, в это приключение, в эту романтику, в эту новую жизнь и новый способ жизни, где, потеряв автономию, сосредоточились все вокруг Иисуса, решающего все, идущего куда захочет, а они за ним. Иногда через окрестности, где птицам и животным было легче отдохнуть, иногда bez możliwości uczestniczyć w pochronie swojego władca, inaczej bez możliwości poprosić się z radnymi, oni szli za nim. I jaka różnica między tą synagogą, prawda, w której oni słyszeli rawina, słyszeli Mojsieja, proroków, modlili się w mieście k Bogu Jahwe. Jaka jest różnica między tym biblijskim kruszkom, między tą modlitwienną grupą i obszyną Jezusa? No jaka jest różnica? No absolutna, to совсем что to drugoje. To nowość. To совсем drugoje. Перед этим, как покажу вам разницу между одной и второй действительностью, хочу извиниться за, наверное, очень грубую ошибку. Вначале я сказал, что приветствую всех слушателей наших передач. Наверное, надо было сказать наших передач. Вообще, хочу в этом моменте просить вас прощения за мой русский язык, но он не такой, какой есть. Я не имел возможности лучше выучить этот язык. И изредка его, в принципе, сейчас использую. Так что вы меня простите, но надеюсь, что хватит вам терпения, долготерпения, чтобы выслушать содержание, несмотря на его окалеченную форму. Окалеченную форму. Какая разница между группой и общиной? Вот в группе есть автономия. Каждый имеет свою автономию, каждый преследует свою цель. Никто не берет в принципе какой-то особенной ответственности за других. Группа также сосредоточенная есть на Иисусе, чтобы молиться к Нему, чтобы узнавать Его, но не чтобы пойти за Ним. А если даже чтобы пойти за Ним, вот изучаем Библию, чтобы пойти за Ним больше, вот молимся к Нему, чтобы пойти за Ним больше, но я как личность, вот я иду на группу, чтобы через изучение Библии, чтобы через молитву, я, Петр Куркевич, мог лучше идти за Иисусом, больше Его любить, больше понимать, больше влюбляться в Него. Но я, Петр Куркевич, не мы, иду за Иисусом я. Несмотря, что происходит с другими. А когда мы становим уже, мы сделали, мы сочинили общину, тогда я беру также ответственность за других. Почему? Потому что Господь мне сказал, люби их. И я Христа ради хочу их любить, я хочу их обаять любовью и опекой. Я хочу заботиться о них, но, конечно, в мере не моей чувственности, не моих ресурсов, только в меру, которую определит мой Господь. Он мне скажет, вот так люби, я буду так любить, не больше, не меньше. Но я уже буду Христа ради любить их, как братьев и сестер, и я хочу не только я, как я, идти за Иисусом дальше и дальше, делая определенные шаги, но хочу также, чтобы моя группа, моя община уже делала эти шаги. Я хочу вместе с ним, я уже не хочу только один. Конечно, я буду также один у меня дома, у меня в душе, у меня на работе, на тротуаре, в машине, но везде. В спальне и в туалете, везде я буду идти за Иисусом, но также хочу идти за Иисусом вместе с ними, как община, как все вместе. Тем более, что я вижу, что и Бог идет всегда вместе. Он идет, отец идет с сыном, сын с духом. Они все всегда вместе создают мир, спасают мир, освещают и преображают мир все вместе. Каждый со своей спецификой, но никогда не есть так, что сын делает чего-то, чего бы не видел сначала у отца. Таким способом они едины также в действиях, хотя каждый имеет, наверное, свою роль, свою специфику действий. И это видим у апостолов. Раньше Петр жил сам для себя, сейчас Петр оставил, наверное, жену, оставил тещу, оставил дом, оставил рыбалку, оставил хозяйство, оставил лодку и сети, оставил профессию, оставил все, оставил Капарнаум и оставил синагогу, оставил практически все и идет за Иисусом. И новая семья, новое имущество – это есть Иисус и церковь, Иисус и эта община. Петр потерял автономию, но вместо автономии он получил возможность более делать шаги за Иисусом. Можно сказать, что только в общине некоторые шаги возможно сделать. Например, Иисус скажет: «Помогай людям». Но то ты должен помогать людям. «Делись с людьми свое свободное время». Но это без общины, без других невозможно. «Общайся с ними». «Терпи их». «Прощай им», «помогай им», «совместно действуйте», «не действуй один, Петр, только действуй вместе с Иоанном, вместе с Марией Магдалиной», «молитесь вместе». Но скажите, как можно исполнить все эти повеления Господа без общины? Тем более, что Господь может сказать «больше времени вместе», больше совместных денег, больше совместных действий, более интенсивные, даже интимные отношения вместе, пожалуйста. Более прощения, более долготерпения, и еще больше петья, и еще больше. Но как это можно соблюсти без общины? Если все эти повеления как раз направлены, чтобы эту общину из группы сделать, чтобы эта группа трансформировала в общину и чтобы их единство стало большим, нежели в группе. Вот поэтому, чтобы быть послушным Господу, не имеем другого выхода, как входить в общину в такой мере, по такой мере, по которой Иисус этого хочет и от нас требует. От одного потребует так как от апостолов, оставить физически всех и все родных, родное. От других не потребует аж так физически радикальных изменений в жизни, но потребует, например, двух встреч в неделю, потребует отдавать десятину, потребует отдавать десятину времени, потребует ограничивать свою автономию, потому что, входя в общину, ты входишь также в лидерство кого-то. То есть ограничение этой автономии, неполное, как у апостолов, идущих за Иисусом, но это есть ограничение, какое-то ограничение автономии, если ты входишь в общину, которая имеет свое начальство, своего лидера, и во всем этим, что касается общины, ты должен уступить лидеру. Тут сразу хочу сказать, какая разница между общиной церковной, нормальной, человеческой и сектантской. Вот община человеческая, Божья, церковная, лидер не требует послушания в других областях, как только в области нашей общины, нашей жизни нашей общины. То есть в этом всем, что касается внутренних дел общины, а также ее внешних дел, действий, в этом мы должны слушаться лидера, даже если он светский лидер, а этот лидер, конечно, должен слушаться кого-то из духовных лиц, например, настоятеля прихода, епископа или кого-то церковью иерархической поставленного. Но во всех других делах, типа моя внутренняя жизнь с Богом, моя жизнь супружеская, моя жизнь семейная, моя жизнь на работе, среди соседов, в обществе, в родине, в стране, все это уже не повинуется лидеру общины. В секте наоборот. В секте лидер общины хочет распространить свое управление на не общественные области жизни. Входит в душу человеку и требует послушания в плане духовника, послушания внутреннего, душевного, духовного. Требует послушания в супружестве, в семье, на работе, в обществе гражданском и в стране. Сама церковь может требовать послушания насчет догм и насчет моральности, но даже папа римский и никакой правитель церковный не может требовать послушания в этом, что касается личных отношений внутренних души с Богом, супружеских, семейных, в стране, в обществе светском. Тут есть свобода. Так что надо уметь разграничить это, чтобы община не стала сектой. То есть, повторю, лидер общины может требовать послушания в этом и дисциплины в этом, что касается общественных дел внутри общины, что касается ее действий, какой-то программы. Но так, чтобы и эта программа не нарушала порядка внутреннего, интимных отношений с Богом, порядка супружеского, семейного, профессионального и вообще жизни этого человека в стране, в обществе, в поселке, в городке. Чтобы везде была гармония, везде был порядок, нежность и сотрудничество, а не какое-то насилие, какое-то оккупировать, наезжать, давить, никакого давления. И видим сейчас, что почему община является волей Божией для каждого человека. Своего рода община. Для каждого иначе Бог предвидел другое место, предвидел быть в общине церкви, в общине прихода. Но мне кажется, что всегда человек должен стремиться к более интенсивному. Представим себе политика, который не может приходить два раза в неделю на общину приходскую, в приходе, на общину, которая прославляет Бога, которая занимается чаепитием, такой положительной тусовкой, общением, молитвой, также изучением Библии, изучением Слова Божьего, которое слушает Бога, которое занимается харитативной или евангелизационной или даже миссионерской, далеко миссионерской деятельностью. Он не может, ибо он политик, ибо он моряк, ибо он шахтар, ибо кто-то из супругов, муж, жена, не разрешает так часто приходить в храм, приходить в помещение прицерковное и участвовать. Но он хотя бы хочет. Он не может дать времени, он подаст деньги. Он не может подать денег, он подаст молитву. Он дорожит этой общиной и где только может проявлять свое заинтересование этим, что в ней происходит. И тогда эта община радуется ним. Его нету с ними, потому что он моряк, потому что он космонавт. И как раз 2 года будет в космосе, в полете космическом. Но он потом деньги подаст, он сейчас молитву подаст. Он сердцем с этой общиной, он, когда Бог даст ему когда-нибудь освободиться от своей работы, он с радостью будет приходить на эту общину. Думаю, что вот к этому приглашены есть даже пустельники. Да, кто-то пустельничает, кто-то даже в приходе есть пустельником, и он не хочет этой тусовки, он не хочет этого чрезмерного для него, по Божьей программе для него, этого общения, чрезмерного для него. Он вынужден заниматься в одиночестве, он должен быть анахоретом. Его не интересует даже ценобитская жизнь. Он в одиночестве, в пустыне. Он пустельник. Пустынник. Но тем не менее он будет сердцем с общиной. Он будет молитвой с общиной. Он будет рад. Он будет молиться. А они будут ему помогать финансово, физически. Они похоронят его, наконец. Потому что кто похоронит пустынника, если не община, с которой он дружил? Кто найдет его тело? Кто его, кроме животных? Так что видите, каждый человек есть призван Богом к общине, но по-разному. Община не только есть целью христианства, и то вечной целью, не только здесь земной, как средство войти на небо, но есть также верификатором настоящих отношений с Богом. Не можно любить Бога, не любя ближнего. Не можно приближаться к Богу, не приближаясь к общине, о чем я уже говорил. Она является верификатором твоего долготерпения, твоей кротости, потому что перед Богом на молитве, когда также изучаешь один Библию, когда молишься, когда постишься, когда даже принимаешь какие-то унижения на работе или в других средах, в другой среде, где ты не связан глубокими взаимоотношениями. Да, может тебе показаться, и действительно ты можешь достичь какой-то кротости, какого-то уровня кротости, покоры, потому что как раз эти отношения для тебя незначительные. Шеф ругает тебя, но это не так больно, когда ругает тебя жена или лидер общины, или друг. Поэтому пока ты не в общине, пока ты в среде, где эти взаимоотношения являются более далекими, более поверхностными, более такими языческими, более такими официальными, не можешь проверить, сколько имеешь кротости, и не можешь этой кротости достичь. Вот и проверить не можешь, и достичь. Ибо община есть не только верификацией, фальсификатором, верификатором, имеешь ли кротость, есть ли то, что называешь покорой, действительно покорой. Но община также является средством. Вот именно община, именно семья, именно супружество, то есть всякая среда, в которую ты входишь всей душой и телом, только такие общины, только такие среды могут привести тебя к глубочайшей кротости, например, или верности, или любви. Почему? Потому что там все будет больно. И там все будет по-настоящему радостно. Там все будет глубоко, там все будет интенсивно. В официальных дипломатических средах это все поверхностное. Это все не болит, это все не глубокое. Поэтому там и не достигнешь, и там не убедишься. Поэтому нужно супружество, для некоторых семья, поэтому для всех нужна община. Но кто-то скажет, я имею уже семью, я имею супружество. Ты имеешь супружество и семью так, как язычники имеют. Każdy язычник также имеет po любви своей, po влюбленности, po рвению души своей, po природним движениям, i воодушевлением своим имеет супружество, имеет семью. I w takim kruge on будет i долготерпелив, i on будет кроткий иногда, on будет послушный, on будет мужественный, on будет любящий. Почему? Потому что это его. Потому что это его. Потому что он избрал эту жену. Он, это его дети, это моя жена, я его избрал, она мне сладкая, и эти детишки мои, для них я жизнь отдам. Так и язычники умеют, но в общине, в которой есть шизофреники, депрессанты, то есть люди с депрессией, в которой есть эгоисты, в которой есть гордые, в которой есть хамские люди, черствые люди, в которых есть дурные люди, в которых есть более интеллигентные, нежели ты, люди, в которой есть более кроткие, нежели ты, более активные, более харизматические, более с искрой, нежели ты, более красноречивые, нежели ты. Вот в такой общине, где есть в общине, где не только друзья, но и враги, где не только враги, но также и равнодушные к тебе и ты к ним. I po temperamentu, po charakteru, po obrazowaniu, po deńgam, po adjeździe, po cwiecie koży, drugie ludzi. I czym bolie drugie, tym bolie ta psina stanowi co protiv przyrody, protiv grawitacji, protiv etawa, co płoć i krow, protiv twojej psychiki, protiv twojego mentaliteta, protiv twojego waspitania, возможно, protiv twojej kultury, protiv mira siewo. I придется ходить по воде, и придется летать в воздухе, то есть делать вещи сверхъестественные, научиться сверхъестественного способа жизни, сверхъестественных движений, сверхъестественных надприродных добродетелей, к которым язычники, люди по плоти или как-то не так верующие, плотские, телесные христиане не способны к такому. Поэтому такая община является средством, она поможет тебе, она заставит тебя, она принудит тебя, ибо так, или научишься этого в этой общине, или лопнешь, или спрыгнешь, сбежишь. Она является средством, она является верификатором, она покажет тебе, где ты в этом развитии к совершенству, потому что Иисус умеет быть с такими людьми, ты не умеешь. Иисус умеет отдавать жизнь, ты не умеешь долго терпеть этих людей. Иисус умеет любить больше себя, ты не умеешь вообще любить. To jest weryfikacja, falsyfikacja i na koniec eta община, no nie eta, tylko eta idealna община, является целью. Bożia, семья, все братья вы, I wszyscy, bez isключения. Bez isключения любого человека wszyscy umieć сказать Отче наш. Наш. Не Отче мой, только Отче наш. Tak i próbował bez общины нравиться отцу starszy syn i spryci pro miłosiernego i sprawiedliwego отца i dwóch synowiej. Этот старший сказал, это твой сын вернулся. А отец ему потом в ответ, брат твой и даже слуга перед разговором с отцом, он спрашивает слугу, откуда эта музыка, эти звуки, эти, наверное, танцы. И слуга говорит, твой отец это сделал, ибо твой брат вернулся, а этот не считает, что это его брат. Он не считает. И когда отец выйдет к нему, это из Лука 15 глава, стих 27, когда слуга. Твой брат вернулся и отец твой. Вот видите это слово твой. Твой брат, твой отец. Вот эти отношения. Общины, община. Это твой. Этот твой и этот твой. И еще она твоя. И тут твой, и тот твой. Рассердился и не хотел войти. Куда не хотел войти? В 28 стихе в общину. Хотя там музыка и танцы он не хотел. Потом в 29 скажет стихе, я служу тебе столько лет, но ты мне не дал. Но когда вернулся этот сын твой, этот сын твой, этот. А отец в 31 стихе говорит, ты всегда со мной. Ты со мной, ты и я. А в 32 надо было радоваться, ибо брат твой был мертв. Это не есть только сын мой, это также брат твой. Поэтому знайте, дорогие друзья, что Отец Небесный, когда мы молимся молитву Отче наш, но вдруг исповедуя словами наш, так на самом деле молимся, как будто он был отцом моим. И только моим, а не нашим. То этот отец не радуется нашей молитвой. Так как здесь в 32 стихе он уже не радуется. Он говорит, а надо было радоваться и веселиться. Надо было. Когда разговаривает раньше, перед разговором со старшим сыном, со слугами, он говорит, давайте приведите быстро теленка, будем радоваться. Будем радоваться. И веселиться. И пирствовать. Будем сейчас и в будущем. А когда разговаривает с сыном, то в конце, с сыном старшим в конце говорит, а надо было. Но это было уже. Это полчаса тому назад. Пока ты не пришел, я радовался. Пока ты не начал грустного, печального разговора в плане «Отче мой», а даже не «мой», только «я тебе служил». Ты не есть «Отец мой», только «я тебе служил». А тем более ты не есть брат младшего брата. Когда вот ты начал эту печальную молитву, эгоистическую, эгоцентрическую, то я перестал уже радоваться, и я уже 15 минут, как пока стою здесь с тобой, Я уже грустный бог, я печальный бог, ты меня опечалил. Я радовался, пока ты не пришел в храм, я радовался, пока ты не начал молиться. Я был радостный бог, а ты меня сделал грустным богом. Поэтому говорит Писание апостольское, Павловое, не огорчайте Духа Божьего, ибо огорчить Бога можно запросто и легко. Это его не уничтожает. Это его не делает худшим, даже еще более благородным, потому что это печаль связана с любовью, связана с этим, что Бог живет более нами, нежели самим собой, и что Он в этом плане как будто беззащитный, но любовь развивает его, даже если он печалится. Если так можно сказать, что любовь развивает Бога, а скорее всего не развивает, только она помогает ему быть непрестанно открытым, непрестанно для других и непрестанно совершенным, и не опускаться ниже, нежели совершенство абсолютное и бесконечное. Поэтому даже если он огорчен, он остается совершенным, ибо абсолютно открытым на нас и беззащитным в каком-то аспекте. Но говорит Писание, не огорчайте. Поэтому входите во взаимоотношения. Входите в это. Поэтому община есть средством, община есть экзаменом, верификатором, и община есть целью. Но не эта община, только эта идеальная в небе. Эта община была средством также для Господа. Он сразу собирает, когда начинает проповедовать, начинает свою публичную деятельность, он сразу собирает общину. Вообще он показал эту общину, когда воплотился. Он не захотел прийти к девушке Марии. Даже если бы ее равинатские суды назаретанские пощадили, оставили в живых и не забросали камнями, то Бог не хотел прийти к одной только девушке. Он хотел прийти к супружеству. Он хотел войти в настоящую семью. Настолько, насколько она была настоящая, потому что они не жили сексуально никогда. Мария осталась девственницей. Это также имеет глубокое значение, которого не понимают наши дорогие, любимые, любимчики, братья-протестанты. Но придет время, когда мы их просветим, пока нету времени на это и не места на это. Но Иисус хотел прийти в семью. В семью, которая не жила всеми ценностями, как я сказал, не было там секса, не было также других детей. Это не была многодетная семья, потому что она должна была соединить несколько ценностей более значительных, таких как Бог на земле, как Мессия на земле, как... Так что, ну и там показать другие еще ценности, более значительные, более важные, нежели семейность. И поэтому не можно сказать, что святое семейство Иосифа, Марии, Иисуса приобрело все ценности семьи, потому что секса не было, не было также других детей, это не была многодетная семья. Не было внуков, правнуков и так далее, и так далее. Но тем не менее, настолько, насколько это было возможно при совершении назначенных Богом Отцом главной цели Иисуса Христа, пришествия на землю Сына Божьего, которым было не вести семейную жизнь, только спасти человеческий род, а насколько это было возможно, он хотел полноценную семью. И эта семья, хотя не имела всех ценностей, была полноценной семьей, потому что взамен за, возможно, другие, она получила такие ценности, которых ни одна другая семья в истории человечество не имело. Поэтому, видите, Сын Божий хотел общения сразу, по образцу Пресвятой Троицы. Он везде хочет общину. Он везде хочет семью. Он не хочет быть без семьи. Он не хочет таких отношений даже с Преснодевой Марией. Поэтому этот Иосиф ему абсолютно нужен. Потому что если бы Иисус, если бы Сын Божий разрешил, чтобы Мария была одна, Иосиф ее отстранил, Равин не убил, Иисус живет только с матерью. Можно было бы говорить, что что-то не так в нашей теологии, потому что все-таки 30 лет Иисус прожил лишь только с одним человеком, то есть строил отношения с одним человеком. Вертикальные, конечно, отношения. Бог, человек. Или вертикальный сын, мать. А тут нет. Конечно, он будет строить вертикальные отношения. Бог, мать и Бог Мария, Бог Иосиф. Но он одновременно, сразу строит общественные, семейные отношения. Он тире супружество родителей. И потом апостолов сразу собирает. И когда уходит, и когда приходит Дух Святой, посмотрите, что происходит. Когда в принципе, экзамен зрелости для апостолов, это не только был факт, оказались ли они на Гетсемаинском холме, но также таким верификатором jest, оказались ли они в общине. Byli li oni община. I widzimy, że no tuga. Skoro wszystko nie byli. Skoro wszystko oni szli jak to w mieście, no na samym dziele nie jak община jeszcze. I поэтому oni ссорятся друг с другом, кто из них больший. Иисус их упрекает, научает, показывает, дает свой пример, делает, молится о них, постится, наверное, о них, но они не принимают этого. Даже накануне его страдания апостол Петр говорит, что я лучший, нежели те. Все тебе оставят, но я, Господи, тебя не оставлю. И действительно не оставил Господа. Действительно, в Гетсемайском саду вся община разбежалась. Я когда-то думал, что апостол Петр не мог потом спокойно посмотреть апостолам в глаза. Но я думаю, что наоборот, что он мог посмотреть и упрекнуть их. Я то хотя бы за меч схватил и бросился на врагов и пытался отбить Иисуса. Я хотя бы вошел за Иисусом во двор первосвященника Анны с помощью Иоанна, который был известен священникам и первосвященнику, архиерею. Но вас там не увидел. Не видел вас, когда арестовали Иисуса. Вас уже не было, вы разбежались. И не видел я вас там. Ну и возможно поэтому, что Петр был один, знаете, что не было вместе с ним 12, он и так и сломался, обломался. Сломался. Он и так, и поэтому он и отрекся от Иисуса. Не выдержал этой женщины, этой рабыни там, слуги, не выдержал трех вопросов или двух вопросов и отрекся. Если была бы с ним община, то видим, как община важная. Она иногда важнее даже, нежели вера. Веры тебе не хватит. Если община не поможет, то веры не хватит. Добродетелей тебе не хватит. Община тебе поможет. Когда будешь вместе с другими плотно, то не отречешься. No i potem даже widzimy, że zatem Kleopa, jeszcze jeden uczennik, dzień po szabata, po soboty, to jest na drugi dzień, na trzeci dzień po paschy, dlaczego on uchodzi w Emaus? Ani rozczarowany gospodem, gospoda już nie, i ani bystro zostawiają общину. Co to za семья, którą zostawiasz na trzeci dzień po kryzysie, po kryzysie? Także Fama gulia swoimi путями. Dlaczego Fama nie udostoi się widzieć Jezusa w wieczór pierwszego dnia Woskresnego? Ponieważ to nie było jego z uczennikami, kiedy przyszedł Jezus. I to widno, że to nie było jego nie prosto tak случайно, ponieważ to potem, kiedy był, to dalsze jego nie było. On potem przyszedł, a nie jemu gawariat. Druzja jego gawariat jemu. I on znaje tych druzdej. On znaje ich słabości, no znaje, że to ani nie wrót, że u nich obmana nie tu. U Piotra, u Joana, u Marii Magdaliny, u Marii z Nazareta, Matki Jezusa. On widzi ich entuzjazm, no on настолько samowłasny, on настолько samouwierny, on настолько obiżony, że on nie widział, że nie chce przyznać, nie chce wejść w tę общину, ani już bankietują, ani już radują się, weselią, ani już pirstwują, a on nie chce wejść. Поэтому он ходил своими путями, он как-то свысока смотрел на них, возможно, с пренебрежением, он себя считал кем-то особенным, Фома. Но что увидим, когда через 8 дней Господь встретит их опять, Фома будет с ними? Когда будет исповедовать Господь мой и Бог мой, то в 21 главе Фома уже держится после Петра, как второй член общины. Он, который был последним, как Юда. Юда был мертв, а Фома ходил своими путями, как Юда. Уже был на иудейских, юдиных путях. То он в следующей главе, он уже перепрыгнет даже Иоанна, апостола, сына Заведея. Перепрыгнет там Натанаила с хорошей оценкой из первой главы Иоанна. И в этой 21 главе Евангелия от Иоанна он уже второй после Петра. То есть он уже обратился к Иисусу, Господь мой и Бог мой, он обратился сразу к общине. Вошел глубоко в общину. То же самое эти ученики, грядущие в Эммаус, они, когда встретили Иисуса, они сразу бегут к общине. И там слышат, что и Кифия явился. И там удостоятся вместе с другими первого общественного свидания с воскресшим. И эти встречи с воскресшим, они их соберут, соединят в одну общину еще более плотно. Поэтому... Поэтому видим, что община является верификатором, где ты есть. Иногда твои отношения с Богом не можно иначе оценить, как смотря, где ты есть по отношению к общине. И твои отношения с Богом есть в таком месте, как твои отношения с общиной. Не имеешь общины, не имеешь Бога. По своей вине не имеешь общины, не имеешь Бога. И что мы можем сказать? Что община показывает также, получил ли ты Духа Святого в полноте? Или иначе, имеет ли Дух Святой тебя в полноте? Потому что каждый из нас в крещении получил его в полноте. Но это еще не означает, что Дух Святой действует в тебе в полноте. Что он имеет тебя в полноте. Ты его имеешь, а он тебя? Нет. И это происходит с апостолами, с учениками Христовыми после, в день Пятидесятницы, после крещения Духом Святым. Так что также главным, мне кажется, главным удостоверением, главной проверкой, что ты получил Духа Святого, не есть, что ты говоришь языками. Это byłoby слишком технически, знаете, бла-бла-бла. Nie jest to, co ty proroctwujesz. To byłoby слишком indywidualistyczne. Główną prawierką, weryfikatorem, pouczył li ty Ducha Świętego z jego dziejstwem oswieszającym, z jego dziejstwem wacerkawiającym, wadiaszym w obcinu, jest община. Она показывает. И что мы видим, что после Пятидесятницы Петр всегда с Иоанном. Петр всегда с Иоанном. Они вместе. Они уже не соперничают друг с другом. Иоанн не рвется на первые посты в Царстве Небесном. И Петр не пренебрегает Иоанном. Иоанн скажет, Петр делает. Иоанн сказал Господь, Петр бросился в воду. Иоанн помогает Петру, Петр помогает Иоанну, наверное. Один раз в Новом Завете, потом, после Пятидесятницы, Петр есть без Иоанна. Это в Антиохии, когда пришел Петр к Павлу и Варнаве, в Антиохии, и там Петр, когда придут сторонники Якова, апостола, а в принципе сторонники иудаизма такого, то рядом Петра не было Иоанна. И поэтому вдруг Петр отказался от своего призвания быть апостолом единства всех апостолов и стал сторонником этих, которые пришли как будто от Якова. И упрекнул его, кажется, в послании к Галатам, апостол Павел, что ты ведешь себя как язычник. Почему? Почему Петр опять упал? Потому что не было рядом Иоанна. Не было в общине. Опять был один как-то. В толпе, но один. А почему ты, Павел? Ты, Павел, не лучший. Почему ты поссорился с Варнавой? Потому что ты еще был молод, как яструб. Ты не был как орел, только как молодой яструб. Резкий в движениях. Поэтому поссорился с Марком, поэтому так быстро поссорился с Варнавой насчет Марка и разъединился с ним. А старый Павел уже такое впечатление, что уже не такой. Он и Марка приглашает. Он и с Марком сотрудничает. Он примирился. Он понял, что община, что любовь, что вот это. Даже если бы имел всякую веру, харизмы, всякие действия, всякую аскезу, всякое знание, а не имел бы общины, не имел бы этой любви, то это все ничтожество, ничтожество. Спасибо вам за внимание. Извиняюсь, я очень уставший. Сегодня записывал эту передачу. Я всегда почти уставший, так что не можете надеяться на лучший русский язык и на более быструю речь и более глубокую или высокую теологию. Не надейтесь слишком на брата Петра. Но спасибо вам за внимание. Надеюсь, что кое-что смог вам по милости Божьей все-таки приблизить и вам, и даже самому в этой передаче, самому себе. Спасибо, до встречи. Услышим друг друга.